Иду в связке, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов», и я ее ведущий Евгений Киселев. Как всегда, по пятницам в это время мы разбираем некоторые наиболее важные новости прошедших дней, события, которые заставили нас волноваться, которые привлекли к себе наибольшее внимание на уходящей неделе. Как всегда, у меня в студии гость, который поможет мне во всем этом разбираться. Сегодня мы пригласили на нашу программу Наталью Борисовну Иванову, первого заместителя главного редактора журнала «Знамя», известную литературного критика.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Наталья Борисовна. Спасибо, что вы присоединились к нам сегодня. И для того, чтобы не нарушать традиции нашей программы, специально для тех, кто не знаком с Натальей Борисовной, Евгения Тен напомнит вам, кто у меня сегодня сидит в студии.
Моя специальность – распознать какое-то дело, явление, тенденцию в самом начале, для того, чтобы вытащить ее на свет и понять, что с этим делать. Так говорит о себе одна из известнейших российских литературных критиков Наталья Иванова. Благодаря такому подходу она уже давно вышла за рамки сугубо литературного мира. Предметом ее анализа и экспертной оценки стали не только художественные произведения, но и сама жизнь, политика, эстетика, телевидение и быт современного россиянина. Но из этих походов в большой мир она неизменно возвращается в свою стихию – литературу, и стремится увлечь за собой других. Наталья Иванова сетует: бывший читатель, увлеченный криками то о Юкосе, то о Челси, страшащийся потерять и то небольшое имущество, которое он трудами своими заработал в новое время, уже и забывает о том, что есть на свете изящная словесность. Ведь можно, оказывается, прекрасно прожить и без нее. Именно со словесностью связана вся жизнь Ивановой. Родилась в семье журналистов, окончила филфак МГУ, более 30 лет работает в журнале «Знамя», вела постоянные рубрики в журналах «Столица» и «Дружба народов». Автор более 10 книг и проектов «Литературная дискуссия о либеральной идее и антилиберальном проекте» и «Этнические автопортреты». Награждена орденом «Знак почета».
Наталья Борисовна, к сожалению, сегодня мы будем говорить не об изящной словесности, о той самой вот навязшей в зубах политике, которой, кстати, очень многие люди сегодня перестают интересоваться.
А мне кажется, просто все возвращается на круги своя. Опять начинают? По-моему, да, у меня такое ощущение.
Угу. Вот вам уже пишут: дорогая Наталья Борисовна, немного стыжусь, что не читаю толстые журналы. Когда-то читал много. Буду рад, когда вы станете главным редактором журнала «Знамя». Вот вас уже с вашим главным редактором.
Нет, повышать меня совершенно не надо. 30 лет я в «Знамени» не работаю. Но вообще в толстых журналах работаю почти 30 лет. Я работала еще 6 лет в журнале «Дружба народов». Я считаю толстые журналы такой не только лабораторией, но действительно вот такой площадкой по выработке различных направлений общественной мысли и площадки дискуссии. Мы, между прочим, только что в «Знамени» выпустили книгу к своему 75-летию, и ее 5/6 занимает раздел «Дискуссионный клуб».
Угу.
К сожалению, не только о литературе.
Да, а вот вас спрашивают, я не знаю, вообще, господа хорошие, мы сегодня не обсуждаем темы литературной жизни, но мне самому стало интересно, кто прав оказался вчера? Вы, госпожа Иванова, или букеровское жюри? О чем речь?
Речь шла о том, что в длинном списке Букера были выдвинуты произведения определенного формата, и в определенный период они должны были быть опубликованы. И там получалось, что между двумя произведениями ровно по той бумажке, которую предложили нам, что между этими произведениями ровно год. Оба были опубликованы в одном журнале, в одних тех же номерах, и между ними год. Год не был указан почему-то в букеровском списке. При уточнении выяснилось, что номер совершенно другой, и год тоже был обозначен. Так что оба произведения попали.
О каких произведениях речь?
Шла речь о романе Валерия Попова петербургского писателя, опубликованный в журнале «Звезда». Вот сейчас только он закончен публикацией. Это 5-6 номер за 2006 год. И роман называется «Горящий рукав». И о романе Ольги Новиковой «Убить», который на самом деле был опубликован в прошлом году.
Угу.
Тоже в журнале «Звезда». Но не в номере 5-6, как указывал нам букеровский список, а в номере, кажется, 10.
Все-таки
возвращаясь
к тому, о чем мы начали говорить. Вы говорите, что возвращается интерес к политике.
Ну, по крайней мере, в
Почему?
Тех кругах, в которых я, ну, как бы,
Нет, ну, у каждого из нас своя референтная группа, это понятно.
Ну, конечно. А почему возвращается? Потому что был момент, когда в журналах говорили, давайте вообще переименуемся, давайте будем просто литературно-художественными журналами. Зачем нам вообще раздел публицистики? Что нам там обсуждать? А теперь выясняется, например, что вот в августовском номере, 8-м, когда мы будем отмечать 15 лет со дня создания новой России, потому что мы ее, в общем, чтим и считаем, что она началась, новая Россия, 19-20 августа 1991 года.
О чем речь-то идет? Ведь многие даже не знают, что было у нас 19-21 года.
Вот я сначала договорю, значит, у нас публикуется очень интересная статья Мариэты Чудаковой, посвященная как раз этой дате, достаточно молодого политолога Александра Храмчихина, еще воспоминания и впечатления о том, как август 91 года воспринимали в Литве. Вот такой у нас будет номер, номерочек. А что было тогда? А тогда было ГКЧП. Была попытка переворота, была попытка свержения или оттеснения, или устранения Михаила Горбачева. Была попытка развернуть страну назад. Вот. И эта попытка провалилась. И с этого момента изменилась ситуация в стране, и с этого момента произошло то, что произошло, то есть отмена 6-й статьи Конституции, Коммунистическая партия не стала правящей в России. Так что вообще история демократии в России, одни говорят, она насчитывает там чуть ли не столетие, другие говорят, что ее можно начинать чуть ли не с февраля 1917 года, до этого не было демократии. Ну, третье, что с октября 1917 года, а вот некоторые считают, что именно в августе 1991 и произошло рождение новой России, новой страны. И на самом деле именно этот праздник надо отмечать, а не какие-то там 4 ноября.
То есть вы так считаете?
Я так считаю, я совершенно в этом уверена.
19-21.
19-21. Да, я считаю, что это дни, вот хотят кто-то, хочет этого, вот кто-то хочет этого или не хочет, но исторически все равно мы к этому придем. Сейчас не отмечают, вообще история очень длинная вещь, даже жизнь человеческая длинная вещь. Есть маленькое время, есть большое время, как нас учил
Михаил Бахтин.
А в России надо жить долго, как нас учил Корней Иванович Чуковский.
Ну хорошо, давайте все-таки о конкретных событиях минувшей недели. Сначала мы, я напомню, жили, обсуждая неожиданную отставку генерального прокурора Устинова. Потом мы жили в ожидании того, кто же придет на смену нему. Потом на смену Устинову пришел Чайка, бывший министр юстиции. Потом, совершенно неожиданно, никто этого или очень мало кто этого ожидал, на место Чайки назначили Устинова, получилась рокировка. Но вот, несмотря на то, что вроде бы рокировка, в Генеральной прокуратуре на минувшей неделе началась, на мой взгляд, сущая чистка. С подробностями об этом в начале Марина Максимова.
Черный ящик. Расшифровка.
Новый генпрокурор России Юрий Чайка уже одобрил отставки как минимум 5 своих заместителей, включая первого зам генпрокурора Юрия Бирюкова. Он прокололся на деле 3 китов, которые контролировал сам президент. Не помогло Бирюкову и то, что именно он подписал 5 ходатайств в Басманный суд об аресте фигурантов так называемого мебельного дела, пишет Ньюс.ру.ком. Решение об отставке Бирюкова для Чайки, скорее всего, было самым трудным, поскольку генпрокурора и его несостоявшегося заместителя связывает студенческая дружба, пишет Коммерсант. Как отмечает газета, они учились на одном курсе Свердловского юридического института. Вместе продвигались по карьерной лестнице. По некоторым сведениям, именно нынешний генпрокурор помог Юрию Бирюкову, который работал в то время прокурором Элисты, занять пост начальника главного управления генпрокуратуры на Северном Кавказе. Вместе с Юрием Бирюковым должностей могут лишиться еще два выходца из Северокавказского управления – замгенпрокурора Сергей Фрединский и Николай Савченко. Обоих считали приближенными бывшего генпрокурора Владимира Устинова. При этом Фрединский неоднократно критиковал руководство Минюста и лично Юрия Чайку, возглавлявшего это ведомство. Активной критикой смежного министерства занимался в свое время и замгенпрокурора Владимир Колесников, которого нынешний генпрокурор вполне может отправить на пенсию. Не повезло и замгенпрокурора Александру Звягинцеву, который курировал работу международно-правового управления. Его начальник Роберт Адельханян, скорее всего, также будет отправлен в отставку за провал, связанный с делами по экстрадициям. К тому же Звягинцев, который был начальником управления информации генпрокуратуры, отвечал в ведомстве за личный пиар Владимира Устинова. Оставив время для принятия решений по поводу своих заместителей, новый генпрокурор уже уволил начальников четырех ключевых управлений генпрокуратуры – Валентину Полякову, Александра Мамыцкого, Ларису Коптеву, а также Наталью Вишнякову. Источники издания в генпрокуратуре назвали имена еще нескольких отставников, но подтвердить эту информацию пока не удалось.
Нештатная ситуация.
Я добавлю, что в ближайшие дни предложение уйти в отставку могут получить еще несколько десятков сотрудников в той же прокуратуре Москвы, окружных прокуратурах города, а также других прокуратурах в других регионах, в прокуратурах других московских регионов. Кто может прийти на смену уволенным, пока еще непонятно. Но, с другой стороны, вот знаете ли, очень интересно начала прокуратура под руководством Чайки свою деятельность на новом этапе. Сразу же было сказано, что мы будем добиваться экстрадиции из Великобритании окопавшихся там преступников. Понятно, о ком идет речь. О Березовском, о ряде сотрудников ЮКОСа, которые фактически уехали туда в политическую эмиграцию.
О Закаеве,
разумеется. И совершенно потрясающая другая история возникла. Генеральная прокуратура пытается объявить молодежные журналы «Молоток», «Кул» и «Кул Гёрл» порнографическими или, во всяком случае, эротическими, и запретить их распространение. Uh-huh. Вот я кому рассказываю, у кого есть дети, кто далек от политики, у них просто там глаза на лоб, челюсть падает. Uh-huh. Говорит, что? Uh-huh. Говорит, вот там на полном серьезе. Uh-huh. Вот как вообще ко всему этому относитесь?
Я к этому ко всему отношусь очень настороженно. Я настороженно очень отношусь, во-первых, к таким резким изменениям, когда, казалось бы, всего лишь по горизонтали меняют двух высоко поставленных чиновников их местами. Что за этим стоит, ничего обществу совершенно неизвестно. Получается, что вроде бы это рокировочка.
Зачем вам это знать? Вы сидите спокойно, издавайте ваш журнал, печатайте там статьи о том, что было в августе 91-го.
Нет, а мы печатаем и о том, что сейчас происходит. Это был номер такой, вот связанный с августом. Угу. А вообще-то мы как раз говорим и о том, что происходит, и о том, что нас ждет. Как же мы можем об этом не думать? Потому что мы живем
в обществе. Каждый должен заниматься своим делом.
А какое?
Журналы издавать.
А у журнала, знаете, какое дело в переводе на русский, что такое журнал?
А прокуратура там расследовать преступления, добиваться экстрадиции, объявлять некоторые журналы неправильными.
Вот так вот, сегодня так объявят неправильными
журналами.
Ну а почему бы и нет?
А что там, напечатайте что-нибудь эротическое.
Анатолия Королева мы печатали. А вот
объявят вас порнографическим изданием. Помните историю с Сорокиным?
А мы потом печатали еще и печатаем иногда, сидим, значит, думаем, Тимура Кибирова там или кого-нибудь еще, замечательных поэтов, и вдруг там, скажем, у Веры Павловой какое-нибудь слово. Ой, какое-то слово, по поводу которого мы думаем, как это бабушки, дедушки прочтут, если они возьмут в руки на журнал, и как молодые прочтут, и ищем компромисс вместе с автором. Такое тоже бывает. И обозначаем там какими-то точками, еще что-то. Скажу, с точками? Что это за слова вы имеете в виду? И завтра закроют нас. Поэтому на самом деле, мы это все уже проходили, и мы не можем относиться к этому равнодушно. Журналы сейчас вот такие толстые литературные, как мне кажется, чуть ли не последнее прибежище независимости.
Ну, а если
потому
серьезно?
Что мы не как бы... А если серьезно, то кто, собственно говоря, судьи? А судьи-то кто? Вот кто будет решать, что на самом деле носит какой-то эротический характер, а что нет, что можно читать подростку, а что нет, что направлено на определенную молодежную аудиторию, а что нет. Это тоже, понимаете, ведь вот помните, была по телевидению передача о том, что Ленин грипп?
Да, это покойный Сергей Хурехин такую программу.
Это что, это была пропаганда...
На пятом канале, когда еще был петербургский канал.
Да, там, значит...
Когда вот, не культура была на пятой кнопке, а Санкт-Петербургская
телевизия. А насчет грибов это что? Это значит наркотики какие-то или что, или как, и почему гриб? Поэтому здесь, в общем, надо тогда запрещать очень многое. На самом деле все возможно запретить, если за это берется чиновник, которому даны определенные указания. Поэтому наше дело следить за этим очень внимательно и постоянно реагировать. Сегодня нет цензуры, но, между прочим, знаете ли вы, Евгений Алексеевич, что у нас более 60% населения по опросам Левада-центр были бы не против введение цензуры.
Знаю прекрасно.
Ну вот, и по этому поводу мы тоже должны возбуждать общественное мнение, говорить, убеждать, обсуждать это все. И я думаю, что это все наше дело. Наше дело. Потому что литературная критика завтра Сорокин, послезавтра Пелевин, послезавтра Маканин Владимир, который тоже, между прочим, а Петрушевская, у которой вещи разговаривают, а иногда женятся друг на друге, там сказки всякие пишут для детей. Кстати, насколько я знаю, ее сын Федор Павлов Андреевич как раз и является главным редактором журнала «Молоток». Ну, давайте потом мы Петрушевскую возьмем.
А вот нам Оксана пишет. Господин критиканствующий Киселев, у вас есть дочери подросткового возраста? Если нет, то сами откройте эти журналы и прочитайте про эрогенные зоны, о которых подробно рассказывают маленьким девочкам. До чего же вы надоели со своими нотациями? Оксана, читаю полностью ваш вопрос, хотя сразу должен заметить. Если я вам надоел со своими нотациями, какого хрена вы, извините за резкое слово, слушаете «Эхо Москвы» и мою передачу?
А это мазохизм, Евгений Алексеевич. Вы разве не знаете, что мазохизм вот, – это заболевание такое есть?
Ну, вот. Заболевание, не заболевание, почему?
Ну,
я
кому-то
думаю,
очень
что кому-то заболевание,
вот
кому-то очень нравится.
Да.
Оксана, вы мазохистка, вы слышите, вот Наталья Борисовна Иванова вам ставит диагноз.
Да, а что касается читать, не читать, понимаете, ну вот Лолиту Набокова запретили, например, в Америке, где она и была написана. Теперь уже считается, что Лолита, конечно же, вещь не для подростков, но тем не менее ни в каком эротическом спецхране, ни под каким судом она сейчас не состоит. Понимаете, меняется ощущение, меняются времена, и я просто рискну уже вечер, да, напомнить слушателям сюжет Лолиты. На самом деле Лолита соблазнила, а не Лолиту соблазнили. Понимаете, еще неизвестно, что наши... Вспомните себя еще совсем юными существами, бывают в головах такие эротические идеи, которым никакой журнал «Знамя» или «Новый мир» не поможет.
Знаете, перейти во дворе
другие.
Оксана и другие, вот тут у нас Лидия Павловна нам пишет на эту же тему, Ирина нам об этом пишет. Знаете, во дворе вашим детям не такое расскажут. Мне кажется, что лучше, если дети будут узнавать о вещах. Они все равно о них рано или поздно узнают, но пусть лучше они будут узнавать об этом из журналов, где есть все-таки редакторы, редактура.
И потом там есть, шутят.
Там шутят, да?
Да.
Ну,
конечно, это
совершенно
другое.
А так они прочитают, извините, в туалете в общественном на стене или на заборе, или им просто старшие товарищи расскажут, да еще...
Да еще и покажут.
И еще покажут.
Не дай бог.
У вас двойные стандарты. Вы помните цензуру после октября 93-го года? Венедиктов и Третьяков были резко против, а ваши постоянные авторы, в том числе и Чудакова, подписали письмо президенту «Раздавить гадину, закрыть многие газеты и журналы». Это Наталья из Москвы.
Я помню это письмо, и это письмо совершенно не призывало никакой цензуре. Это письмо было связано с событиями 2, 3, 4 августа, октября 93-го года в Москве. И это письмо 42-х, значит, оно призывало к тому, чтобы Ельцин проявил больше политической, и не только политической, но государственной воли, и подавил возможные возможные выступления. На самом деле, я помню эту ночь с 3 на 4 октября в Москве. Я не подписывала этого письма, но, тем не менее, я считаю, что ночь была страшная. В эту ночь очень многое решалось. Я прекрасно помню, как молодчики стреляли в Останкино. Я прекрасно помню, как заняли мэрию. Я помню страшные выкрики Макашова около мэрии. Я помню, что делали с чиновниками мэрии, как их оттуда вышвыривали, что с ними пытались сделать.
Вышвыривали, избивали.
Да, избивали.
В Останкино устроили погром.
Самый настоящий. Поэтому что тут говорить?
Да нет, ну вот тогда в Москве были устроены массовые беспорядки.
Нет, очень страшные.
Мятеж, по сути дела, попытка мятежа.
Наши дети сидели вообще на полу, потому что в центре шел обстрел. У меня дочь поехала к подружке на Таганку совершенно случайно в этот же самый вечер. И они сидели там на полу в доме для того, чтобы, не дай бог, через окно что-нибудь не залетело.
Да. Да нет, все люди, которые там были, они все
пережили.
Прекрасно помнят. Вот мы с журналом «Cool Girl», то зря я об этом начал говорить.
Да?
Вот Сергей пишет.
Поехали сразу.
Там, да, да.
Ну не покупайте
Сергей пишет,
вы. Ну,
когда
Сергей.
Читаешь журнал «Cool Girl», действительно волосы встают дыбом.
Так не покупайте вы журнал
«Cool
Girl».
Там очень подробно написано, как мастурбировать кабачком цукини. Представляете,
слушайте,
какой кошмар.
Ну покупайте как журнал
«Знания». Как
втихаря
в ванной трахнуться с одноклассником, чтобы родители не заметили.
Да покупайте «Новый мир», подписывайтесь на «Дружбу народов». Есть замечательный журнал иностранной литературы. Дался вам этот «Cool Girl». Не надо. Надо этого. Есть большой выбор. Что такое
Сергей,
демократия?
Сергей, все равно дети ваши рано или поздно будут трахаться с одноклассниками в ванне так, чтобы папа с мамой не заметили. Там будет журнал «Cool Girl», не будет журнал «Cool Girl».
Все равно к этому идет.
Все равно все рано или поздно этим закончится.
Или просто замуж выйдут и тоже будут этим же заниматься.
Нет,
куда
знаете, лучше бы они замуж не выходили и не женились бы в попыхах ради того, только чтобы...
Нет, не в попыхах, конечно. Но вообще все равно будут заниматься святым делом этим. Ну, куда же деваться-то? Лучше, чтобы они им занимались как-то...
Хорошо, а если все-таки возвращаться к всему происходящему вокруг генпрокуратуры?
Да. Вот неужели действительно уволят Наталью Вишнякову, лицо нашей прокуратуры? Вот это мне даже страшно представить. Ведь это было лицо, которое нам обсуждало...
Это небо упадет на
землю. Это небо на землю. Нам же объявляли...
Которое, не моргнув глазом, нам рассказывало
совершенно.
Все, как должно быть.
Да, что должно
и
быть.
И мы должны были ей верить.
Абсолютно, да, да. Она своими честными, прекрасными глазами на нас смотрела.
Я боюсь, что не будет.
Я не представляю.
Генералу от прокуратуры.
Нет, не будет. Если господин Чайка покусился на Вишнякова, это ему отольются ему эти слезки.
Но просто
нет,
проблема в том, что все уволенные заместители генерального прокурора и начальники управлений, они ведь могут вслед за Устиновым оказаться на соответствующих должностях в Министерстве юстиции.
Такая рокировочка, вы думаете, будет?
Вот знаете,
да?
Вот просто,
вот,
все, просто пересядут.
Вот все пересядут.
Хотя, но, я, честно говоря, в это не очень уверен.
Нет, этого, конечно, не будет. Я так думаю, что, конечно, это задумано не для того, чтобы все пересели в министерские кресла. Я думаю, что это, конечно, чистка кресел для других товарищей. А вот для каких, это вот в ближайшее время покажет.
Угу.
Может быть, еще более... Может быть, и Вишнякова нам покажется исключительно либеральной.
Угу.
Я совершенно этого тоже не исключаю.
Ну, хорошо. Я, единственное, подводя черту под этой частью разговора, хочу всячески поддержать ту мысль, которую вы, Наталья Борисовна, высказали. Я имею в виду мысль о том, что вообще-то очень плохо, что общество не знает, почему уволили одного чиновника, назначили другого, потом того, кого уволили, вдруг назначают на его место. Получается, что там рокировочка произошла. Кто-то нам совершенно справедливо заметил, что слово «рокировка». Да, неужели это рокировка? И кто из них король? Так, саркастически заметил Кирилл.
Это неизвестно, просто это слово ельцинское, рокировочка.
Ну да. И главное, нам не просто не рассказывают, нам говорят, что все нормально, ничего не произошло. Вот, вот.
И вообще не волнуйтесь.
Не волнуйтесь, все так и должно быть.
Конечно.
Вот да? Это вот
вы вообще, это все отдельно. Власть отдельно, вы отдельно. Вы совершенно об этом не должны задумываться.
Власть властвует, а народ безмолвствует.
Да. Вот вы можете на это немножечко посмотреть. Это для вас театр. Это политический театр. Вот там и оставайтесь за пределами этих игр. Вам объявят, Евгений Алексеевич. Вам скажут.
Я понимаю.